Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вспоминая о героев рождественской истории, мы редко задумываемся об Иоанне Крестителе. Ну, то есть, когда мы думаем с вами о том, вот, кто являются героями Рождества, мы вспоминаем Иосифа, мы вспоминаем Марию, мы вспоминаем волхвов, мы вспоминаем пастухов, которые были рядом, мы вспоминаем даже Ирода, как одного из героев Рождества. Но мы редко думаем об Иоанне Крестителе, как о человеке, который играет непосредственную роль именно вот в этой истории, в истории рождения Иисуса Христа. А тем временем 3 из 4 Евангелий начинают свою историю как бы практически сразу с Иоанна Крестителя. В первой главе упоминают именно Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки, Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна упоминают Иоанна Крестителя сразу, буквально тут же переходя к нему. Переходя к этой ключевой личности в истории Иисуса Христа. Матфей упоминает только в 3 главе, но это единственное Евангелие, которое упоминает его так поздно. Лука вообще переплетает историю рождения Иоанна Крестителя и историю рождения Иисуса Христа. Он тесно объединяет эти две истории. Потому что, когда мы смотрим с вами на историю Иоанна Крестителя, мы видим с вами то крепкое основание надежды, которое мы имеем в Господе. И точно так же надежда сегодня готовит наши сердца к грядущей встрече с Богом, как в свое время Иоанн Креститель готовил сердца людей ко встрече с Иисусом Христом. Но у надежды должно быть крепкое обоснование. Она должна быть основана на чем-то. В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите сейчас, на чем чаще всего основана наша надежда. В чем ее фундамент мы находим чаще всего. Запишите себе ваш ответ. В чем фундамент вашей надежды? Потому что сегодня на примере Иоанна Крестителя мы увидим, что надежда на Христа не подводит никогда. Надежда на Христа не подводит никогда. Давайте сейчас по чтению Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать отрывок из Евангелия от Луки в 1 главе. «Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова, то и я решил, тщательно исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший Феофил, все по порядку, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему был научен». Вскоре после этого Мария собралась и поспешила в город, расположенный в Нагорьях Иудеи. Она вошла в дом Захарии и поприветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри нее встрепенулся. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, насколько крепок фундамент нашей надежды, который мы находим в Тебе. Помоги нам не только увидеть это, но проникнуться этим, проникнуться нашим доверием Тебе, Господь. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. Возможно, виной всему Дед Мороз. Возможно, виной всему Снегурочка. Потому что, когда мы думаем с вами про Рождество, мы воспринимаем Рождество как что-то очень-очень-очень сказочное. И да, кстати, эти герои, Дед Мороз и Снегурочка, они появляются в традиции празднования Нового года в нашей стране только с 1937 года. До этого они не фигурируют в праздновании Рождества. Когда советская власть укоренилась, то одна из первых вещей, которые пытались сделать, это отменить Рождество. Но достаточно быстро люди поняли, что отменить Рождество не так просто, поэтому вместо того, чтобы отменять Рождество полностью, через 20 лет после революции решили Рождество изменить, сделав его Новым годом. Ну, даты близко, даты рядом, и просто перенеся праздник на Новый год. И тогда же, в 1937 году, добавили 2 персонажей – из русских сказок, которые особо не пересекались даже друг с другом, но теперь они были главными героями Нового года. Дедушка Мороз и Снегурочка. И Дедушка Мороз, кстати, в русских сказках не всегда был положительным персонажем. Ну, потому что Мороз тоже не всегда положительное явление в нашей жизни. Но из-за того, что Дедушка Мороз и Снегурочка стали неотъемлемой частью празднования Нового года, теперь, когда мы возвращаемся к традициям празднования Рождества, нам кажется, что ну, это что-то эфемерное, это что-то мифическое, это что-то сказочное, потому что здесь участвуют сказочные персонажи. И, конечно, Санта-Клаус с его контрактом с Доброй Кола никак не помогает нам в этом тоже. То есть никак не помогает нам проникнуться тем, что Рождество является действительно реальным историческим событием. А тем временем это так. Это реальная история. Это не миф, не легенда, это реальная история. И на протяжении всего Адвента мы будем с вами смотреть как раз на историю Рождества от первого лица. Мы будем смотреть с вами на историю Рождества, глядя на персонажей Рождества. И будем в этих историях, в их свидетельских показаниях, не только проникаться тем, насколько исторично повествование о Рождестве, но находить нашу надежду, нашу радость, наш мир, нашу любовь. Мы увидим с вами надежду Иоанна Крестителя, мы увидим с вами мир Захарии, отца Иоанна Крестителя. Посмотрим на радость Елизаветы, мамы Иоанна Крестителя. Посмотрим на любовь Марии, маму Иисуса, на веру Иосифа, отца Иисуса, земного отца Иисуса. И, наконец, посмотрим на поклонение волхвов. Для того, чтобы посмотреть еще раз на историю Рождества от первого лица, историю Рождества, которая основана на людях, которые были непосредственными участниками этого реального исторического события. Мы увидим сегодня, что надежда на Христа не подводит нас никогда, потому что по своей природе наша надежда, можете себе записать, исторична. Наша надежда исторична, наша надежда интуитивна. Наша надежда интеллектуальна, она испытана и она искусна. Такая надежда исключительно, потому что найти ее мы можем только в личности Иисуса Христа. Начинается повествование в Евангелии от Луки с того, что Лука говорит о том, что он тщательно все исследовал. Он опросил свидетелей. Это очень важный факт. Лука говорит о том, что я не просто пишу историю, как мне ее донесли, историю, которая стала мифом или легендой. Он говорит, нет, я опросил реальных свидетелей этих событий, поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова. То и я решил, тщательно исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший Феофил, все по порядку, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему ты был научен. В те дни кесарь Август издал указ о проведении переписи по всей Римской империи. Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квириний. В отличие от любой другой религии, христианство глубоко исторично. То есть все, что описано в Евангелиях, является реальными историческими событиями. Мы полагаемся на то, что это реальные исторические события, что это не какая-то выдумка, что это действительно события, которые произошли. И в отличие от ислама, в отличие от буддизма, христианство завязано на то, что это реальные исторические события. То есть уберите историческую личность Магомета из ислама, учение ислама останется. Уберите историческую личность Гаутамы Будды из буддизма, буддизм останется все равно как учение. Но уберите историческую личность Иисуса Христа из христианства, и христианство рассыпается. В этом как раз был гений научного атеизма, который правил в Советском Союзе, потому что вместо того, чтобы каким-то образом опровергать христианство, они нашли самую уязвимую точку и сказали, что Иисуса Христа никогда не было, что это просто выдуманный персонаж. Поэтому ничего доказывать дальше не нужно. И как только вы делаете Христа выдуманным персонажем, так сразу все рассыпается. Так насколько мы можем доверять этой истории, которая, можете себе записать, реально? Насколько мы можем доверяться тому, что история действительно, как она описана в Евангелиях, является реальной историей? И здесь, давайте будем честными, есть определенная критика того, что мы встречаем с вами в Евангелиях Луки. Первое, на что ссылаются профессиональные историки, они говорят о том, что в тот момент, когда Иисус родился, губернатором Сирии Квириний не был. Он еще не стал губернатором Сирии, он становится губернатором Сирии позднее. Более того, Перепись, о которой идет речь, это перепись, которая проводилась в 6-м году после Рождества Христова. Соответственно, не могут эти события происходить в одно и то же время. То есть перепись проходит позже. Почему мы знаем, что перепись проходит позже? Потому что когда Квириний проводит перепись населения, иудеи поднимают восстание, из-за того, что они поднимают восстание, которое нужно подавлять, это остается у нас в исторических сведениях, остается в папирусах. И кажется, что не совсем можно доверять этой истории, но не совсем так. Обратите внимание, насколько Лука корректен в том, что он говорит. Он не называет Квириния губернатором. Он говорит о том, что в то время, когда Квириний правил Сирией, а править он начинает задолго до того, как он становится официальным губернатором этого региона. То есть его правление начинается еще до того, как он становится губернатором. И Лука не говорит о том, что он губернатор. Вторая критика касается переписи населения. Говорят о том, что римляне проводили переписи не так часто, и когда римляне проводили переписи, не нужно было возвращаться в свой родной город, то, откуда ты родом, ты мог принимать участие в переписи там, где ты был. Да, это так, но совсем недавно вышла очень интересная книга. Сабин Хюбнер, профессор истории в университете Базеля, недавно выпустил книгу вместе с издательством Кембриджского университета, которая называется «Папирусы и общественная жизнь времен Нового Завета». И в этой книге она доказывает, что переписи были гораздо чаще у римлян. Ссылаясь, опять-таки, на папирусы, она показывает, что переписи эти были очень-очень-очень тщательными, потому что римляне следили за уплатой налогов. Перепись нужна была не для чего-то, она нужна была именно для уплаты налогов. И во время этих переписей люди возвращались туда, где у них была недвижимость. То есть, если у людей была недвижимость, они обязаны были вернуться в то место, где у них была недвижимость, для того, чтобы ее зарегистрировать во время этой переписи населения. И поскольку переписи проходят часто, скорее всего, Квириний проводит эту перепись задолго до той известной переписи, которая привела к восстаниям. И, скорее всего, Иосиф возвращается обратно в Вифлеем по одной простой причине – он оттуда родом, у него все еще там недвижимость, и он приходит в дом к своим родственникам, у которых нет места в гостиной, то есть лучше это слово переводить не как гостиница, а именно как гостиная, и поэтому они оказываются в той части дома, где содержат животных. То есть когда мы смотрим с вами, опять-таки, опираясь на нехристианские источники, нехристианские книги, когда мы смотрим с вами на эту историю, мы видим, что это реальные исторические события, которые описаны до самых мельчайших подробностей, с самым внимательным отношением к этим деталям, вплоть до того, что Лука не называет Квириния губернатором. Даже до этого. Это реальная история. Наша надежда с вами исторична. Эта история релевантна, потому что когда мы отказываемся с вами от исторического факта того, что Иисус Христос реально существовал, реально родился, мы отказываемся с вами от нашей веры. Это имеет отношение к нам сегодня. Это очень-очень важно. Наша надежда основана на этом реальном историческом факте. Как мы сегодня смотрим на события рождественской истории? Замечаем ли мы в ней перипетии реальных людей? Реальных людей, которые борются со своими страхами, которые борются со своими нуждами, которые борются со своей неуверенностью. Замечаем ли мы в ней реальных людей? Известный тележурналист и очень далекий от веры человек Ларри Кинг, который проводил интервью, наверное, со всеми известными людьми, со всеми лидерами нации, он в том числе брал интервью у Владимира Владимировича Путина, в одном из своих интервью заметил, что он очень хотел бы спросить Иисуса Христа, было ли его зачатие действительно непорочным. Потому что от этого ответа, Ларри Кинг говорит, зависит история человечества. Человек далекий от веры, человек неверующий, который всей своей жизнью, уже умерший, но всей своей жизнью доказывающий, что он не верит в Бога, говорил о том, что самый важный вопрос для него – это вопрос, было ли зачатие Иисуса Христа непорочным, потому что от этого зависит вся история человечества. Наша надежда исторична. Надежда на Христа не подводит никогда. Вскоре после этого Мария собралась и поспешила в город, расположенный в Нагорьях Иудеи. Она вошла в дом Захарии и поприветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, ребенок внутри у нее встрепенулся. Елизавету наполнил Святой Дух. Никто от рождения не является атеистом. Наша надежда интуитивна. Неверие в Бога приходит много позже. Нам приходится постигать его шаг за шагом, погружая наши сердца и души в едкую кислоту цинизма, сарказма и скептицизма. Но надежда на Бога, надежда на рай, на жизнь вечную, это дается нам естественно, это дается нам интуитивно. И совершенно не случайно, что первым из людей, который признает Иисуса Христа Богом, первым из людей, который свидетельствует, и поэтому Лука помещает это как раз в своем повествовании, человеком, который свидетельствует о том, что Иисус Христос Бог, является нерожденный младенец. Иоанн Креститель, который задолго до того, как он будет говорить, что вот идет тот, чьи сандалии я не имею права развязать, вот идет тот, кто будет крестить вас огнем, задолго до этого он ощущает Христа, он ощущает его присутствие рядом. Наша надежда интуитивна, и будучи интуитивной, она дана нам от рождения. Это то, что дано нам от рождения. Но это не только дается нам от рождения. Мы видим, что Святой Дух наполняет Марию, и Мария начинает прославлять Господа. Потому что очень часто мы говорим о нашей вере. Когда мы говорим о нашей вере, мы говорим о чем-то, что мы сделали, что мы заслужили. Что вот все остальные люди вокруг нас, они не покаялись, все остальные люди живут так, как они живут, потому что они не доверились Господу, но я принял правильное решение, я обратился ко Христу, я взял себя в руки, я каким-то образом. И мы видим здесь, что не я. Мы видим здесь, что Дух Святой возвращает нас к этой интуитивности надежды. Дух Святой дает нам нашу веру. Дух Святой наполняет нас. Дух Святой пробуждает нас. Дух Святой возвращает нас к тому, чтобы мы могли довериться Господу. Именно это происходит с Елизаветой. Отдаем ли мы себе отчет в том, насколько естественно для нас верить в вечность и рай? Что нам не нужно заставлять себя в это поверить. Нам не нужно заставлять себя поверить в том, что наша жизнь должна быть бесконечной. Нам нужно заставлять себя поверить в то, что мы умрем когда-то. Хотя, казалось бы, все говорит об этом. Но нам, для нас интуитивно верить в рай. Для нас интуитивно верить в Бога. Даем ли мы себе в этом отчет? Позволяем ли мы Богу наполнить нас надеждой на то, что смерть – это не конец, но лишь начало нашей жизни? Смерть – это не конец, но лишь начало нашей жизни. Один из самых популярных и, наверное, самых плодовитых современных авторов, Виктор Пелевин, в своем романе, написанном в 2021 году, дает потрясающее определение веры. Несмотря на то, что этот человек достаточно далек от Бога, далек от христианства, он дает определение, которое, можно сказать, является действительно христианским определением веры. Что есть вера? Это обнаглевшая надежда. Прошение о суде, настолько уверенное в себе, что считает себя векселем. Вера – это обнаглевшая надежда. Прошение о суде, настолько уверенное в себе, что считает себя векселем. И самое удивительное, он совершенно прав. Потому что такая наша надежда. Мы просим Бога о милости, мы просим Его о благодати. Но поскольку мы наполнены Духом Святым, мы просим Его с таким дерзновением, что мы абсолютно уверены, что Он даст нам и благодать, и милость, и прощение грехов, и жизнь вечную, и рай, и наследие небес, и разделит с нами славу свою. Настолько обнаглевшая у нас надежда. Потому что настолько великий у нас Господь. Это не философия. Это не какая-то богословская мысль. Это истина. Надежда на Христа не подводит нас никогда. В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне. «Покайтесь, — говорил он, — потому что Царство Небес уже близко. Об Иоанне говорил пророк Исаия, — голос раздается в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги Его». И вот свидетельство Иоанна. Когда предводители иудеев послали к Иоанну священников и левитов, чтобы спросить его, кто он такой, он сказал им прямо, не скрывая, «Я не Христос». Они спросили его, «Тогда кто же ты, или я?» Он ответил, «Нет». «Так ты пророк?» «Нет», – отвечал Иоанн. Порой может показаться, что христианская вера, в частности, религия в общем, подразумевает слепое доверие Богу, что все, что нам нужно сделать, это просто слепо довериться Богу. Но это не так. Наша вера и Бог постоянно призывают нас к тому, чтобы исследовать то, о чем Бог говорит. Наша вера интеллектуальна по своей природе. И когда мы говорим с вами о свидетельстве Иоанна Крестителя, это не просто эмоциональное свидетельство. Это не просто поведение человека, который который чуть-чуть не в себе. Это поведение человека, который очень четко понимает, кем именно он является. Человек, который снискал огромную популярность. Человек, к которому стекаются люди со всех краев. И когда его спрашивают, являешься ли ты Мессией, человек, который настолько популярен, искушение сказать, что да, я Христос, огромно. Но он говорит, нет, я не Христос. Он смотрит на себя через призму Священного Писания. Он анализирует то, кем он является. Его отец говорит о том, что на нем будет дух Илии. Его спрашивают, являешься ли ты Ильей? Являешься ли ты настолько могущественным, чудотворным пророком, который вернулся в Израиль? Являешься ли ты вторым воплощением Илии? Иоанн отвечает, нет. Иоанн является, по сути, последним ветхозаветным пророком. Когда его спрашивают, являешься ли ты пророком, Иоанн говорит, нет, я не являюсь пророком. Иоанн очень четко понимает, кто он. Потому что он потратил время для того, чтобы постичь ограничения, особенности, обетования своего служения. Он постигает ограничения, особенности, обетования своего служения для того, чтобы принять, кем именно он является, в чем именно его роль. Он понимает, что его роль сводится к одной единственной цели. Он должен приготовить людей для того, чтобы показать им на Христа. Он должен убрать как можно больше препятствий на пути ко Христу для того, чтобы тогда, когда люди увидят Христа, они не ошиблись. Они не ошиблись. Иоанн размышляет, Иоанн анализирует, Иоанн готовится к этой одной единственной роли, и он принимает ее, потому что он тратит на это время. Если лишь мы потратим немного времени, мы научимся не только верно оценивать себя и свои силы, но видеть истинных себя в свете той грядущей крепкой надежды рождения Христа и Его неминуемого возвращения. Размышляем ли мы над словами Писания сегодня? Пропускаем ли мы слова Писания через наше сердце? Позволяем ли мы именно этим истинам формировать наше восприятие себя и своего призвания в жизни? Гилберт Кит Честертон в своей работе «Вечный человек» пишет, «Я хочу сказать, что лучше всего увидеть христианство изнутри, но если вы не можете, взгляните на него извне, исследуйте его, анализируйте его, и вы увидите, насколько крепка надежда, которую мы находим во Христе. Надежда на Христа». Не подводит никогда. Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о том, что делает Христос, он послал своих учеников спросить его, «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?» Иисус им ответил, «Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть. Блажен тот, кто не усомнится во мне». Когда мы садимся в самолет, поезд, просто в автомобиль, для нас чрезвычайно важен один простой факт. Доедем ли мы до точки назначения? Довезет ли этот транспорт нас до точки назначения? Это самый важный факт. Тимоти Келлер часто говорил о том, что значит быть христианским пилотом. Что значит быть профессионалом вот с точки зрения христианства как пилот? Это значит, что ты должен хорошо взлететь, ты должен хорошо сесть, так, чтобы самолет можно было использовать еще раз, и чтобы никто этого не заметил. Вот все, что мы ищем в транспорте. Мы не хотим быть летчиками-испытателями. Мы хотим знать, что мы сели, и нас довезли до точки назначения. И то же самое касается нашего мировоззрения. Мы не задумываемся о том, насколько оно достойно нашего доверия до тех пор, пока не происходит что-то критичное в нашей жизни. Нам стоит об этом задуматься. И когда Иоанн оказывается в ситуации, он оказывается в темнице, потому что туда его заточил Ирод, туда его заточил царь, он понимает, что его жизнь может закончиться. Человек, который ощущал Христа интуитивно, будучи в утробе матери, человек, который указывал на Христа, человек, который крестил Христа, хочет быть уверен. Он хочет быть уверен. И поэтому он посылает людей. Он посылает людей для того, чтобы спросить, являешься ли ты действительно тем, кого нам стоит ждать, или нам ждать кого-то другого. Надежда тех, кто будет знать о воскресении из мертвых, будет еще более крепкой, надежной и непоколебимой, великой. Наша надежда здесь и сейчас, потому что она испытана. Бог не просит нас просто поверить Ему на слово. Он приглашает нас исследовать, как Он проявлял себя в прошлом, как Он преображает жизни в настоящем, чтобы мы могли положиться на него в будущем. Именно это и делает Иоанн. Он спрашивает, ты ли тот, И, казалось бы, мы ожидаем в этом отрывке, что Иисус скажет: «Да, конечно, я тот, кого ты ожидал». Или, по крайней мере, он скажет: «Иоанн, ну, стыдно сомневаться, ты же крестил меня, ты же видел явление Троицы, голос Бога Отца, Дух Святой, который сошел на меня, я как Бог Сын. Ты же все видел». Но вместо этого он говорит: «Посмотри на то, что происходит вокруг тебя. Какие были пророчества о Мессии? Ты знаешь пророчества о Мессии, ты знаешь, что должно происходить. Вот теперь в свете этих прошлых пророчеств, в свете того, как Бог являл себя в прошлом, посмотри на то, что происходит в настоящем. Я не прошу тебя просто довериться мне. Я прошу тебя довериться своим глазам. Я прошу тебя довериться своим ушам. Я прошу тебя довериться тому, что ты видишь и ты слышишь. Я прошу тебя довериться твоему эмпирическому опыту». Бог говорит: «Доверься своему эмпирическому опыту, тому, что ты видишь». То, что Иоанн видит: слепые прозревают, мертвые воскресают. Неисцелимые болезни исцеляются, потому что это действительно Мессия, и он может положиться на него до конца, до самого конца. Он может в прямом смысле снова потерять голову, но не разочароваться в этой надежде. Обращаем ли мы внимание на тот крепкий фундамент надежды, что нам дан нашей веры? Тратим ли мы время на то, чтобы, исследовав его, проникнуться нашей уверенностью во Христе? Довольно часто Тимоти Келлер повторял одну простую мысль, когда хотел показать, что происходит с нами, когда мы начинаем испытывать нашу веру на прочность, когда мы переходим от восприятия веры как чего-то полезного к пониманию Бога как прекрасного. Религиозные люди находят Бога полезным, христиане находят Бога прекрасным, потому что мы проникаемся этой надеждой. Потому что мы видим, насколько крепкий фундамент, насколько крепкое основание нашей надежды. На следующий день Иоанн увидел идущего к ним Иисуса и сказал: «Вот Божий ягненок, который заберет грех мира. Это о нем я говорил, тот, кто будет идти за мной выше меня, потому что существовал еще до меня. Я сам не знал, кто он, но я крещу водой для того, чтобы он был явлен Израилю. Невеста принадлежит жениху. Друг же жениха стоит рядом, слушает его радостный голос и сам радуется его счастью. В этом моя радость, и сейчас она исполнилась. Ему предстоит возвеличиваться, а мне умоляться». Иоанн пытается затронуть не только нашу волю, он призывает нас не только к покаянию, как к такому, знаете, волевому решению в жизни. Он не только пытается затронуть наш разум, он затрагивает наше сердце, потому что наша надежда искусна, наша надежда прекрасна. Наша надежда наполнена удивительными образами, и это образы, которые, с одной стороны, отражают откровение Библии. То есть те образы, которые использует Иоанн, это образы, как раз показывающие нам откровение Библии. Раз за разом люди приходили для того, чтобы принести жертвенных агнцев, для того, чтобы пожертвовать жизнью этого животного в надежде, что каким-то образом это омоет их грехи. И естественно, что люди понимали, что этот жертвенный агнец не может забрать твой грех. Что это не то, что Богу не хватает ягнят, это не то, что Богу захотелось баранины. Смысл не в этом, а смысл в том, что всегда, когда есть грех, должно быть пролитие крови. И люди знают это, они помнят это, они видят это. Они помнят историю исхода, когда для того, чтобы спастись, для того, чтобы ангел смерти прошел мимо тебя, тебе нужно помазать косяки дверей кровью этого жертвенного агнца. И вот эта кровь покажет ангелу, что ты доверяешь Богу. Они помнят эти истории, и именно эти истории использует Иоанн. Именно эти истории показывает Иоанн. Раз за разом в Библии, в Ветхом Завете, Бог называется мужем, он называется женихом. И сейчас, используя те же самые образы, Иоанн говорит о том, что посмотрите, вы переживаете по поводу того, он обращается к своим ученикам, он говорит: вы переживаете по поводу того, что мое служение не такое популярное, каким оно было раньше. Вы переживаете по поводу того, что появилась конкурирующая организация в лице Иисуса Христа и его учеников. Вы переживаете, что он становится более популярным, а мы становимся менее популярным. Вы переживаете об этом, и я понимаю вас. Но давайте вспомним контекст. Не я жених. Он жених. Он жених. Это его свадьба, это его венчание, это его час. Поэтому я должен умоляться, а он должен расти. Но Иоанн использует не только откровение Библии для образов, он использует отражение современной действительности. Он использует отражение современной действительности в том, что он говорит: посмотрите на того, кто грядет. Вы все знаете, что когда вы приходите в дом к состоятельному человеку, то есть специально обученные люди, которые называются рабы, которые развязывают сандали у вас на ногах и омывают вам ноги. Вы знаете это? Так вот, я не достоин быть даже рабом, который развяжет сандали у этого Мессии, потому что это Бог. Я не достоин развязать его сандали. Я не достоин прикоснуться к его запыленным ногам, настолько он велик, настолько он могущественен. А дальше, обращаясь к людям, которые только что приняли крещение, людям, с которых все еще стекает вода Иордана, он говорит о том, что после меня грядет тот, кто будет крестить вас огнем. Пламя будет стекать с вас так, как стекает сейчас вода, потому что он будет крестить вас огнем Духа Святого. Таким будет его крещение. Он использует образы, которые очень близки, которые насущны, которые люди видят сейчас для того, чтобы коснуться их сердец. Наша надежда дана нам не в черно-белой гравюре, но в красочном холсте библейских образов. Она касается нашего сердца и трогает струны нашей души, если только мы позволим Богу таким образом работать в нашей жизни. Касается ли Библия нашего сердца? Затрагивает ли она наши эмоции? Завораживает ли Господь нас не только истиной, но и необычайной красотой своего слова? В 1999 году российский рэпер, поэт, исполнитель Андрей Лысиков, не путать с Константином Лысаковым, совсем разные фамилии, известный как «Дельфин», выпускает альбом, который очень мрачный, очень проникновенный альбом, который называется «Глубина резкости». И на этой пластинке есть трек, называется песня, которая называется «Надежда». Ты изначально один, даже если есть друг. Он не видит всех бед на ладони твоих рук. Он за тебя не станет смелым, если ты оторопел. И за тебя сказать не сможет то, что ты хотел сказать. Он может только помочь, если что-то не так, когда глаза твои застилает безысходностью мрак, когда слезы ровно делят на три части лицо, и не осталось надежды на себя самого. Надежда – самообман, но все, что у нас есть. Она ходит по рукам, продавая свою честь. Эта лживая тварь пыль пускает в глаза, исчезая в тот момент, когда она так нужна. Дельфин несколько раз повторял в своих интервью о том, что он не то, что не верит в Бога, а он атеист. Он глубоко далек от Бога. И вот в этом произведении, когда он говорит о надежде, он говорит очень откровенно, очень искренне и очень мрачно о мире, в котором Бога нет. О том, что да, надеяться-то не на что. Надеяться не на что. Что без Бога наши друзья не увидят бед, которые написаны на ладонях наших рук. Но с Богом? Бог пишет наши беды на ладонях своих рук. Бог пишет наши беды на ладонях своих рук, поэтому наша надежда настолько крепка. Надежда по определению предполагает хороший исход событий. Никто не надеется на то, что наши самые страшные опасения сбудутся. Никто не надеется на это. Мы все предполагаем на то, что все будет хорошо в конечном итоге. Мы хотим верить в то, что каким-то образом все сложится, что мы сможем с успехом закончить школу, затем поступить в тот самый желанный вуз, что нас с радостью примут на работу мечты. Конечно же, мы встретим нашего принца на белом коне или ту самую единственную и неповторимую в нашей жизни, что нас, как и героев наших любимых фильмов, в конце ждет пресловутый счастливый конец. Мы все хотим в это верить. И, конечно же, в эти праздничные дни наши надежды, они становятся ярче. Потому что внутри нас живет какое-то странное убеждение, что просто перевернув страницу календаря, что просто вот с 31 января, с 31 декабря на 1 января, и все начинается с чистого листа. И вот, конечно же, в 2026 году все будет намного лучше. То есть все то, что было плохо в 2025 году, в 2026 году будет просто замечательно. Мы все надеемся на это. Мы все надеемся на положительный исход. Но только в жизни и в Библии все не всегда заканчивается так, как нам бы того хотелось. Было бы здорово прочитать, как Ирод проникся величием Иоанна Крестителя и отпустил его из тюрьмы. А вместо этого мы читаем, как Ирод напился на пиру, увидел танец девушки, совсем еще подростка. И настолько его впечатлил этот танец, что он сказал этой девушке: проси, чего хочешь, а она науськанная матери, просит голову Иоанна Крестителя. И царю не остается ничего, кроме как подать на блюде голову Иоанна Крестителя. Впрочем, и надеждам учеников, когда они входят в Иерусалим, тоже не суждено сбыться. Они надеются на то, что сейчас Иисус, Он же триумфально вошел в этот город, сейчас Иисус начнет править, сейчас мы будем делить портфели в этом правительстве, сейчас власти рухнут, потому что Мессия вошел в город, и мы будем сидеть по правую и по левую сторону от Него, а Его арестовывают, а Его приговаривают к смерти. И ты вдруг понимаешь, что тебя тоже могут убить. И ты не только предаешь его, ты убегаешь. И сам Спаситель трагически гибнет на кресте. Но в этом и есть наша надежда. Наши беды, наши разочарования Бог пишет на ладонях своих рук. Наши беды, наши разочарования Бог пишет на ладонях своих рук для того, чтобы мы могли проникнуться надеждой, потому что только его история заканчивается не этим. Она завершается тем, что когда никто уже не надеялся, никто уже не ждал, он воскресает из мертвых на третий день, вопреки всем ожиданиям. Порой мы обманываемся в наших надеждах, но благодаря Христу мы не обманемся в вечности, надеясь на Него. И это и есть та надежда, что не подвела Иоанна Крестителя даже в смерти, потому что за ней грядет воскресение. Ощутили ли мы эту надежду сегодня? Пустили ли мы эту надежду в наше сердце? Доверились ли мы Господу для того, чтобы это был фундамент нашей жизни, для того, чтобы наши разочарования, наши беды были написаны на ладонях Его рук? Если нет, обратитесь к Богу сегодня в тихой молитве покаяния. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной, потому что надежда на Христа не подводит никогда. Потому что по своей природе наша надежда исторична, интуитивна, интеллектуальна, испытана, искусна. Такая надежда исключительна, потому что найти ее мы можем лишь в Христе. Когда мы вернемся к изучению истории Рождества от первого лица, мы посмотрим на рассказ Захарии, отца Иоанна Крестителя, и тех событий, что сопровождали рождение Предтечи. Все это поможет ответить нам на вопрос, как обрести умиротворение, не зависящее от обстоятельств. Как обрести нам умиротворение? Независящие от обстоятельств. Исследовав эту надежду, мы увидим, что у нее необычайно крепкое основание не только сбывшихся пророчеств, но и реальных исторических событий рождественской истории. Это не миф, не легенда, но самое, что ни на есть, реальная история. Это надежда, что стучится в наши сердца сегодня, что была испытана на протяжении веков мириадой других людей, живших до нас. Но самое главное, эта надежда стала кровью и плотью Христа, воскресшего из мертвых. Мы можем быть абсолютно уверены в том, что однажды обретем рай и жизнь вечную, если только вкусили здесь, на земле, прощение грехов, доверившись Господу и впустив ту самую надежду на славный исход всей жизни в свое сердце. Вот только находим ли мы именно в этом основание нашей надежды сегодня? Находим ли мы именно в этом основание нашей надежды сегодня? Очень трудно переоценить тот разрушительный вклад, который внес Фридрих Ницше в развитие человечества в 20 веке, поскольку именно этот философ стал не только основоположником атеизма, фактически он заложил основу фашизма. Хотя все, к чему призывает Ницше, это просто быть честными с самими собой. Ницше призывает вот эту интеллектуальную аудиторию 19 века, когда он говорит о том, что, друзья, если вы не верите в Бога, так будьте честными с самими собой и откажитесь от всего того, что есть в нашей жизни, от морали, от нравственности, которую дает нам именно христианская вера. Будьте последовательными, идите до конца в своих убеждениях. Вот к чему призывает Ницше. Одна из самых знаменитых его фраз – это то, что человек, знающий, зачем ему жить, будет способен вынести почти любое «как». Человек, знающий, зачем ему жить, будет способен вынести почти любое «как». Но вот только проблема в том, что, убрав Бога и будучи честным с самими собой, у нас нет больше ответа на вопрос «зачем?». У нас нет больше ответа на вопрос «зачем?». И в этом Ницше непоследователен. Без Христа мы не знаем, зачем нам жить, а потому нам абсолютно трудно найти хоть какой-то фундамент для нашей надежды и объяснить себе, как нам жить в тех или иных трудных обстоятельствах. Но все меняется с приходом Христа в этот мир. Джеймс Пакер в своей книге «Познание Бога» пишет: И настоящее значение Рождества состоит в том, что у погибающего человечества есть надежда. Надежда на прощение, на мир с Богом, надежда славы, потому что по воле Отца Иисус Христос обнищал и родился в хлеву, чтобы через 30 лет умереть на кресте. Чтобы умереть на кресте. У нас есть надежда. Как видно из истории рождения, жизни и трагической смерти Иоанна Крестителя, надежда на Христа не подводит нас никогда. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, помоги нам сегодня черпать нашу надежду в Тебе, искать нашу надежду в Тебе, опираться прежде всего на Тебя. Я прошу Тебя за тех, кто еще не обратился к Тебе, кто еще не доверился Тебе, дай им сейчас, Господь, прошептать эти тихие слова молитвы покаяния, сказать: Господи, прости меня. Прости меня, что я надеялся на себя, что я надеялся на финансы, что я надеялся на обстоятельства моей жизни. Прости меня, Господь, что я надеялся на кого и на что угодно, кроме Тебя. Войди в мою жизнь. Будь моей надеждой. Будь моим Богом. Будь моим Спасителем. Будь Господином моей судьбы. Я вверяю свою жизнь Тебе и только Тебе. Измени меня. Сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.